четверг в Иркутске прошла акция в защиту Байкала. В ней приняли участие более 25 автомобилей, которые двигались по городу под лозунгами «Ударим автопробегом по трубе» и «Словам президента силу документа». С организаторами акции протеста в Иркутске и руководителем Байкальской экологической волны Мариной Рихвановой о реакции населения на этот автопробег беседует Марина Катыс.
26 апреля президент Путин заявил о необходимости отодвинуть нефтепровод «Транснефти» от берега Байкала. Однако, как считают защитники Байкала, еще есть вероятность того, что нефтяная компания попытается вернуться к прежнему маршруту. Тем более, что перенос трассы нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» на 40 километров севернее озера Байкал пока не более чем обещание, не подкрепленное никакими правовыми или нормативными и проектными документами. Поэтому 11 мая в Иркутске прошел автопробег под лозунгом «Ударим автопробегом по трубе». Организатором акции выступило «Байкальское движение». Я позвонила в Иркутск Анне Дузенко, одному из организаторов автопробега под девизом «Словам президента силу документа». Сколько участников было в этой акции?
Ну, начнем с того, что по просьбе ГИБДД, потому что у нас очень маленький город, очень узкие улицы, и достаточно проблематично было привлечь всех желающих, ограничили колонну до 25 машин. То есть в акции принимало участие 25 машин.
И каковы результаты? Как отнеслись городские власти к вашей инициативе устроить такой автопробег по Иркутску?
Я бы сказала, очень понимающе. Не было никаких препонов на момент подачи уведомления. Замечательно. И очень даже благодарна сотрудникам ГАИ, которые нас сегодня сопровождали. Очень профессионально сработали.
Машины шли под одним общим лозунгом или же у каждого был свой какой-то плакат?
Два плаката нарисовали, еще на втором было написано «Решение президента под народный контроль». То есть решение президента отодвинуть трубу, взять под народный контроль по защите Байкала. Впереди шла машина, за ней ехали остальные колонны.
А как отнеслись жители Иркутска к такой колонне автомобилей?
Надеюсь, с пониманием. Конечно, пробки создали в пару местах. Ничего, я думаю, не страшно. Мы очень сами довольны проведенной акцией, очень было красиво, флаги, ленты, этот лозунг. Было красиво. Ну, это не знаю, как сейчас последует реакция населения. Иркутск очень болеет темой Байкала. Это наше священное море. Я думаю, что все будет хорошо.
Но в дальнейшем планируются какие-то акции в Иркутске в защиту Байкала?
Конечно, планируем периодически напоминать нашему правительству, нашей областной власти, что мы намерены, в принципе, отслеживать решение президента, насколько оно выполняется. Я говорю, мы — это байкальское движение. Мы дали информацию на различных сайтах. До 5 мая прошла регистрация желающих. Желающих было много. 6 мая уже начались звонки тех, кто не успел зарегистрироваться. Ну, человек 60 хотел бы, конечно, поучаствовать.
Общественные природоохранные организации России, Международный социально-экологический союз, Всемирный фонд дикой природы России, Гринпис России, Центр охраны дикой природы и другие также считают отвод проектируемого нефтепровода на север недостаточной мерой для спасения Байкала. Экологи настаивают, что необходимо законодательно закрепить запрет на любую экономически необоснованную хозяйственную деятельность вокруг озера. К тому же за те 2-3 года, пока строители будут вести нефтепровод к озеру, в стране все может измениться коренным образом. Уйдет со своего поста президент Владимир Путин. А захочет ли новый президент России отвечать по обязательствам своего предшественника – это большой вопрос. Может быть, поэтому так спокойно восприняли указание об изменении трассы в самой компании «Транснефть». Пока там не торопятся менять проект. Тем более, что стоимость строительства первого этапа нефтепровода, с учетом изменения маршрута, может возрасти примерно на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил замгендиректора Центра управления проектом ВСТО Дмитрий Огульчанский. Новая трасса нефтепровода, скорее всего, пройдет из Иркутской области вдоль реки Лена по территории Якутии. Эта территория имеет сложные условия, на некоторых участках отсутствуют дороги. И причем вся трасса станет длиннее на 1250-1260 километров. И тут же возникает новая проблема. За счет спасения Байкала пожертвовать бассейном Лены? Моя следующая собеседница по телефону из Иркутска – руководитель Байкальской экологической волны Марина Рихванова. Как возникла вообще идея провести такую акцию «Ударим автопробегом по трубе»?
Идея-то появилась раньше, и планировался автопробег из Иркутска до офиса «Транснефти» в Ангарске. Но после того, как президент Путин в Томске сообщил о том, что необходимо перенести трассу из водосборного бассейна озера Байкал на безопасное расстояние, решили изменить немножечко тематику автопробега, но не отменять, потому что, во-первых, люди настроены были участвовать в этом деле, а во-вторых, заявление президента – это пока не совсем все, что нужно для того, чтобы считать, что угроза для Байкала исчезла. Был принят лозунг для автопробега «Словам президента – силу документа».
А почему почему вы считаете, что только решение президента недостаточно для того, чтобы трасса нефтепровода Транснефти была перенесена за пределы водосборного бассейна?
Для фиксации этих достижений в виде документов важно, чтобы была отменена положительная экспертиза государственная, которая была в марте принята в нарушение закона. Там была куча нарушений законодательства со стороны Ростехнадзора. И положительная экспертиза должна быть отменена, должен быть новый проект, который Транснефть должна предоставить на общественное обсуждение. Потому что иначе не исключено, что будет опять какой-то очередной подвох в этой ситуации. Отодвинут, допустим, на 40 километров и все. И скажут, что все в порядке и нет никаких других альтернатив. Так что мы считаем, что необходимо вот эти вещи закрепить в виде документов. А также сетевой график должен быть новый, проектирование, поскольку уже есть отставание явно от того графика, который был принят на уровне правительства. Значит, должен быть новый график, из которого будет понятно, к какому сроку что должно произойти. И еще достаточно хорошей гарантией сохранения озера Байкал было бы принятие центральной экологической зоны в границах участка всемирного природного наследия. Такой проект в правительстве уже есть, он прошел и государственную экспертизу, и общественную экспертизу положительную. И чтобы его уже принять на уровне решения правительства, нужно совсем немного. Нужно, чтобы это рассмотрел Садков. Так что вот такие три вещи необходимо сделать. Мы не хотим, чтобы этот проект был перенесен в бассейн Лены, и там возникнут проблемы, если он опять не пройдет общественную экспертизу и общественное слушание как надо.
Но поскольку все-таки президент довольно определенно высказался, что речь идет о 40 километрах, то есть о водоразделе между бассейном Байкала и бассейном Лены, скорее всего, Транснефть все-таки будет прокладывать трубу именно в водосборе Лены. И тогда возникнут все те же самые коллизии, которые существовали вокруг нефтепровода в период проектирования его по берегу Байкала?
Да, конечно. То есть этот проект, чтобы он был сделан качественно, Транснефть должна прислушиваться к мнению общественности, местного населения и должна выполнять законодательство российское.
То есть фактически сейчас обстоятельства толкают Транснефть вернуться к тому маршруту нефтепровода, который в свое время рассматривался компанией ЮКОС, насколько я понимаю, через Тункинский заповедник, да?
Пока не шло речи об этом маршруте, что Транснефть может этот маршрут реанимировать через Тункинский национальный парк. Но это было бы отрицательно результат наших усилий, потому что там проблемы такие же, как на севере Байкала, с угрозой для водосбора озера, для охраняемых территорий, для уникальных комплексов Хамардабана, где формируется сток озера Байкал. То есть там сила общественного сопротивления будет такой же, как и в этом случае.
С вашей точки зрения, какой оптимальный был бы маршрут трубопровода, чтобы все были довольны, чтобы и Транснефть построила свою трубу, и воля президента была исполнена, водосборный бассейн Байкала не был затронут, и чтобы экологи, в общем, остались тоже удовлетворены?
Ну, мне кажется, должно быть изложено альтернативные варианты, из которых нужно выбрать оптимальный. Альтернативные варианты следующие. Это один, который был предложен Сибирским отделением Академии наук, который идет ближе к месторождениям нефти в Восточной Сибири. Второй вариант, который предложен Институтом географии в Иркутске, он немножечко южнее, чем якутский вариант, но вне водосбора находится. И третий вариант, мне кажется, надо рассматривать возможность транспортировки нефти по железной дороге. И оценивать это как бы со всех сторон и сделать правильный выбор. Тем более, что сейчас президент российских железных дорог введен в состав правительственной комиссии по вопросам развития топливного и энергетического комплекса. Возможно, надо учитывать железных дорог.
Но ведь железная дорога проходит по берегу Байкала в тех же 100 метрах от кромки воды.
Совершенно справедливо, но железная дорога, она уже есть. Она уже есть сейчас, и нужно уделить внимание тому, чтобы она была более безопасна. Вопросы есть к железной дороге? Надо, чтобы они соответствующим образом наладили контроль, в каком виде они принимают для транспортировки эти цистерны с нефтью. Они все чумазые и грязные ходят. Вопросов к ним много.
Но ведь аварии на железных дорогах с разливами нефти случаются по всей территории Российской Федерации. По-моему, главный смысл президентского решения о выносе трассы трубопровода за пределы водосборного бассейна заключался в том, чтобы вынести нефть в трубе или в цистерне, но за пределы водосбора Байкала.
Вот именно поэтому я говорю о рассмотрении трех альтернативных вариантов, чтобы их взвесить, потому что оценки были сделаны насчет безопасности по железной дороге. И получалось, что она более безопасна раз в 7-8, чем трубопроводный транспорт, вот именно в тех условиях, которые там есть на севере Байкала. Поэтому надо как бы разумно взвесить вот разные варианты. И, конечно, выбрать тот, который будет более безопасно. Окажется, что более безопасно вот тот северный маршрут. Тогда, значит, надо к нему прийти.
При этом глава Транснефти Семен Вайнштейн объясняет, что коэффициент процент аварийности в его компании, то есть количество аварий на 1000 километров, в 2005 году был всего 0,04%. Самое плохое, что может случиться, по словам господина Вайнштока, это попадание в Байкал 171 килограмма нефти. В то время как, опять же, по словам господина Вайнштока, ежегодно в Байкал с водами Ангары попадает не менее 500 тонн нефтепродуктов. Лидеры байкальского движения считают, что Государственная Дума Российской Федерации должна как можно быстрее законодательно закрепить центральную экологическую зону байкальской природной территории, границы которой должны совпадать с границами объекта всемирного наследия, закрепленными ЮНЕСКО. Защитники Байкала надеются на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в вопросах охраны озера Байкал с региональными органами государственной власти Иркутской области. Байкальское движение и далее будет контролировать проект транснефти и развивать систему гражданского контроля за хозяйственной деятельностью в зоне Байкала. Напомню, что нефтепровод протяженностью более 4000 километров компания «Транснефть» намерена построить для продажи российской нефти в страны Тихоокеанского региона. По Иркутской области предполагается провести более 800 километров трассы от станции Тайшет и до границы с Бурятией к северу от озера Байкал. Нефтепровод также пройдет по Читинской и Амурской областям, по Хабаровскому и Приморскому краям. Около половины трассы намечено вдоль границы с Китаем. По оценкам самих разработчиков проекта, более половины трассы будет проходить в зоне опасных природных процессов – наводнений, селей и снежных лавин – с сейсмической интенсивностью более 7 баллов. Практически вся трасса относится к пожароопасным районам. Наибольшую опасность представляет участок к северу от Байкала, где землетрясения достигают 12 баллов. При этом в России до сих пор нет закона о нефтяном загрязнении, который существует в других странах и определяет ответственность компаний за загрязнение. А процент износа основных фондов в нефтеперерабатывающей отрасли самый высокий в топливно-энергетическом комплексе и составляет 80%. Ежегодно в России на нефтепроводах происходит несколько десятков аварий. Только на участке Красноярск-Иркутск, принадлежащем Транснефти, с 1993 по 2003 год произошло 6 крупных аварий. Так, в марте 1993 года из-за дефекта сварного шва произошел разрыв нефтепровода в районе поселка Тырить. В результате разлилось более 30 тысяч тонн нефти. Нефть попала в водозабор поселка, и уже 10 лет водопроводная вода загрязнена нефтью. Расходы по ликвидации последствий аварии легли на областной и местные бюджеты. Но проблема до сих пор не решена.
Это был материал нашей московской сотрудницы Марины Катес.